Сворачиваемся, господа. Ну что, сказал Энди, пора домой, пожалуй, благоверная моя, небось, заждалась. Томми сочувственно хмыкнул. Рода, жена Энди, обладала иной архитектурой, нежели Кристал, сконструированная по дизайн-проекту из бюро, где создавали богинь. Казалось бы, как-то заметил Энди Винсу, когда Томми не было рядом, если Кристал была гламурной моделью, ее голые фотки должны быть по всему интернету. А я аж обыскался и не нашел. Я думаю, наш Томми гонит. Ты искал, ужаснулся Винс? Ну а то. Скажи еще, что ты нет. Винс нет. Как можно? Это неуважительно. Он бы потом не смог смотреть на Кристал, всякий раз воображал бы ее голой. В этом как бы смысл, сказал ему Энди. Насельники бельведерского клубного бара нога за ногу расползались по домам. Блюдя действующее законодательство, Томми Холроид по телефону вызвал такси. Энди, как водится, готов был рискнуть. Тормознут так тормознут. Бельведер был вторым домом многим сотрудникам полиции, и они, скорее всего, закроют глаза на прегрешение Энди. Он предложил подбросить Винса до халупы, куда его выпихнула Венди, но Винс отказался. Если ему суждено помереть, а Винс, честно говоря, не очень бы расстроился, неохота помирать лицом в воздушную подушку Вольво Энди Брега. Бывает на свете и более подходящая обстановка. Зарывшись лицом в обрамленное лиловым декольте Хезер из Йорка, например. Винс прямо видел, как с головой погружается в ее шарообразные перси. «Вы гляньте, кто пришел! Да неужто Винс?» А потом он бы... Проезжая мимо, Энди Брэк бибикнул. Притормозил, опустил окно над пассажирским сиденьем. «Уверен, Винс? Может, все-таки подбросить?» «Не, не надо, спасибо. Подышу чуток. Хороший вечер. Может, домой загляну, с собакой погуляю перед сном. Давно Светика не видел». «Как хочешь, Сквайр». И Энди с ревом умчался в ночь. До его гостиницы «Спрут и сердцевидка» 40 минут езды, но Винс знал, что Энди постарается уложиться в полчаса. «Спрут и сердцевидка». Пару лет назад Брэгги купили морской вид, сменили ему название и перезапустили как бутик-отель. «Бутик-люкс», — настаивала Рода. Когда покупали, это была очень старомодная, очень банальная гостиница. Красно-синий узорчатый ковер, прокуренный линкруст, настенные светильники с бахромчатыми абажурами и лампочками-свечками. Все ободрали до каркаса, сделали 7 спален с примыкающими ваннами, все выкрасили в приглушенный серый и голубой, и зеленый, отштукатурили и побелили половицы. «Под Кейп-Код», — говорила Рода, хотя оба они на Кейп-Коде не бывали. Ради британского колорита назвали номера в честь морских районов из судоходного прогноза — Ланди, Малин, Кромарти, в таком духе. Обойдя странные, типа Утсиры и Гебридов, которые смутно отдавали порнографии. Собственно говоря, отель был детищем Роды. Энди отвечал за тяжести, как Рода говорила, на нем были поездки за продуктами, мелким оптом и бесконечный ремонт по мелочи, не говоря об усмирении неудобных гостей. Энди умел умиротворять. «Мистер Конгениальность», иногда звала его Рода, хотя это, кажется, не всегда было комплиментом. Разрешение конфликтов не самая сильная сторона Роды. Она лучше умела завязывать ссоры, чем унимать. Прежнее турагентство, в честь владельца, названное «Путешествие Энди», разорилось, и реинкарнацией своего бизнеса Энди управлял из дома. Во всех документах имя Роды, а на вывеске анонимное «Экзотическое путешествие». В туризме он работал очень давно. Так давно, что лучше и не вспоминать. Оттрубил на подхвате в Томасе Куке, потом открыл свой бизнес, работал за столом в чужом агентстве. Он тогда в Бридлингтоне жил, пока не наскреб денег на собственную витрину дальше по побережью. В те времена торговали в основном пакетными турами, 2 недели на Лансароте, в Алгарве или на Коста-Браве. В одной руке сжимаешь дорожные чеки, в другой – бутылку лосьона от загара «Гавайский тропик». Жизнь была простая. Люди и нуждались в турагентах. А теперь турагентам кирдык. Всех уморил интернет. Конкуренция зверская уже много лет. Не будешь развиваться, не выживешь. И Энди развивался. Сосредоточивался на нишевых аспектах бизнеса, обслуживании индивидуальных вкусов под заказ, как он сам описывал свой подход. Секс-туризм, по сути. Мужики катались в Таиланд, на Бали и Шри-Ланку, где снимали девчонок в барах, парней на пляжах, даже подыскивали себе жен, если приспичило. Теперь и эта ниша разделила участь всей смертной плоти, так сказать. Мужики катались сами, а от экзотического путешествия осталось одно название. Бизнес Энди ушел в подполье. Нынче импорт поважнее экспорта. Рода бизнесом мужа не интересовалась, и с учетом обстоятельств оно и к лучшему. Скользкая дорожка. Поначалу продаешь путевки и все включено 18-летним, которым охота лета и света, а в итоге тебя насаживают на вилку и поджаривают, как булку. За грехи твои тяжкие. Энди знал, что его ждет. Его растили в строгости католицизма, его мать была религиозна до свирепости. Чтобы эту доску вытереть начисто, парой-тройкой Аве Марии не отделаешься. Гостиница «Спрут» и «Сердцевидка» стояла в деревне. Уж какая ни на есть деревня, в основном-то здесь теперь на лето сдавали дома, нанизанные на обочины дороги или спрятанные повыше в долине. Эти подороже. Никакого пошлого карнавала, как в других деревнях дальше по берегу. Ни игровых автоматов, ни рыбы с картошкой в киосках, ни аттракционов. Воздух не провонял фритюром и сахаром. Сюда приезжали люди с собаками, немолодые пенсионеры, экскурсанты-однодневки, увы, и молодые пары с маленькими детьми, алкавшие архаических пляжных отпусков с ведерками и совочками. Отпуск по-домашнему. Энди это выражение ненавидел. Кого ни возьми, отнюдь не идеальная клиентура спруты и сердцевидки. Гостиница, впрочем, имела лицензию, подавала легкие обеды, что тоже на пользу. Однако Энди предполагал, что в конце концов их сведет в могилу Airbnb. Да и ладно, бабла и так завались. В наличке Энди купался. Жалко только, что всю эту наличку никак не объяснить Роде. У Роды была тема с ракушками. Крупные завитые в ваннах, плоские раковины гребешков вместо мыльниц, ветроловки из раковин береговых улиток и крепидулит. Энди не отличал литарину от мидии. Подстилки на столах в столовой дорогие, на каждой ракушке, намалеваны в классическом стиле, вполне уместно смотрелись бы в Помпеях. Посреди каждого стола красовалась крупная раковина. Рода самолично обклеила ракушками основание ламп из Икеи. Энди считал, что Рода перегибает палку, но она прямо зациклилась на этих раковинах. В ТК «Макс» в метроцентре Гейтсхеда нашла шторки для душа с ракушками, сойдет за скороговорочку, и теперь подумывала заказать полотенце с вышитым логотипом гостиницы, ракушка над переплетенными буквами «СС». Энди переживал из-за нацистских подтекстов. Рода сама по натуре отчасти штурмовик, считала, что он больно чувствительный, в чем Энди упрекали редко. Он познакомился с Родой 10 лет назад, когда она явилась к нему в агентство бронировать тур для одиноких на Фуэрт-Вентуру. В городе была проездом, каталась по командировкам, работала на одну фармацевтическую компанию и смотрелась грозно во многих смыслах, не в последнюю очередь габаритами. Носила тугой серый брючный костюм, сидевший на ней плохо, на ум внезапно приходило слово «круп», и куталась в удушающую дымку Dior Poison и лака для волос Elnet. Забронировав ей тур и забрав депозит, Энди сказал: «Такая роскошная женщина не должна быть одна». Рода пренебрежительно рассмеялась, как некогда девчонки у Энди в школе. Подхватила тяжеленный черный саквояж с образцами и забралась в служебную машину. Однако наживка, видимо, сработала, потому что год спустя они уже проводили медовый месяц в гостинице на Крите, на что Энди получил огромную скидку. Рода жила тогда в Лутоне, дыра дырой, но родилась в Файли и с облегчением возвратилась на восточное побережье. Магнетическое притяжение севера. «Как лосось на нересте», — говорила Рода. «Только я нереститься не собираюсь, боже упаси». У обоих это был второй брак, и детей Рода не хотела. «Вообще-то, я думаю, поезд уже ушел», — говорила она без малейшего намека на сожаление. Энди размышлял порой, каково быть отцом, видеть, как твоя ДНК расцветает в ребенке. Но, с другой стороны, может, миру и на благо, что второго Энди Брэга в нем не завелось. Вместо ребенка у них была собака. Ньюфаундленд, Лотти, ростом с пони. Ее фотография висела на веб-сайте, как будто псина, один из плюсов гостиницы, но к гостям Лотти была стоически равнодушна. Энди и Рода проецировали на нее всевозможные эмоции, хотя выражение собачьей морды, эдакое непоколебимое бесстрастие, никогда не менялось. Энди считал Лотти самое место за покерным столом. У нее была привычка перегораживать дорогу, точно крупный и безучастный предмет мебели. Лотти и Роду кое-что роднило. Рода точно знала, чего хочет. Одно из лучших ее качеств. И одно из худших, ясень-пень. За успех спрута и сердцевидки она готова была бороться, хоть накачивать проезжающих путников наркотой и заволакивать через порог. Прямо тигрица на охоте, думал Энди. Когда он добрался до дома, парадная дверь была заперта. Постояльцам выдавались ключи. Свой ключ Энди искал несколько минут, а по пьяни угодил им в замочную скважину отнюдь не с первой попытки. Он бы ни за что на свете не стал звонить и выдергивать Роду из постели. С недосыпа она свирепела. «Я жаворонок, я не сова», — говорила она. Роди до жаворонка, как до Китая раком. Проникнуть внутрь Энди в конце концов удалось. В процессе он, правда, споткнулся о гигантскую раковину Лямбиса, подпиравшую дверь прихожей. Он миновал открытую дверь столовой, где уже было опрятно накрыто к завтраку, крошечные баночки джемов и кетчупа, дорого, деньги на ветер, но, видимо, из таких вот штук и складывается люкс. Высокий сезон, а заняты всего 3 спальни из 7. Поразительно, на что способен один единственный негативный отзыв на TripAdvisor. Пришлось огибать Лотти, крепко дрыхнувшую на площадке, после чего Энди на цыпочках поднялся на чердак, служивший офисом экзотическому путешествию. Постоял на пороге, послушал, не ворочается ли Рода в спальне внизу. Включил компьютер. Залогинился. На всем чердаке светился только экран, и Энди долго-долго смотрел в него, а затем вбил адрес сайта. Гуглом такие сайты не ищутся. Украдкой, куря на пороге, Кристал услышала, как на дорожку сворачивает машина. Сощурилась во тьму, сердце испуганно ёкнуло. Опять серебристый БМВ. Вспыхнули лампочки датчика движения вдоль дорожки. Подъезжало всего-навсего местное такси. Томми возвращался домой из Бельведера. «Елки!» — буркнула Кристал, растирая сигарету подошвой. Прыснула в рот освежителем, застыла на пороге в позе, больше уместной на подиуме, а когда Томми вылез из машины, сказала: «Привет, милый, хороший был день?» «Ага, отличный», — ответил Томми Холроид. «Выбил альбатроса». Кристал нахмурилась. На ум не приходил сценарий, в котором из этого получился бы отличный день, особенно для альбатроса. Но она сказала: «Ой, какой ты молодчина! А я и не знала, что в Британии они водятся». Сойдет и так. Семейный дом, как он теперь именовался юридическим языком, Стива Меллорса. Голубинный отдел мозга привел сюда ноги на автомате. Может, Винсу удастся поговорить с Венди, пусть притормозит с разводом, чтобы он не потерял вообще все, особенно достоинство. В доме горел свет. Да блин, что ж такое-то, а? За электричество по-прежнему платил Винс. Венди могла бы немножко смилостивиться, хотя бы выключателем щелкнуть. У нее-то работа есть на полставки, но прекрасно могла бы выйти на полную, зарабатывать побольше, а не обирать до нитки его. И половину его пенсии загробастает. Это что, справедливо? Венди работала в администрации местного колледжа. хотя, придя с работы, так театрально валилась на диван, будто голыми руками уголь с утра до ночи разгребала. «Я вымоталась, Винс. Принеси мне просека, а?» Винс заглянул в окно с фасада, но в щелочку между шторами с палец толщиной ничего не увидел. Вряд ли Венди там с новым мужиком. Она бы наверняка миловалась в постели при мягком свете лампы или великодушном огоньке свечи, а не под жарящей на всю катушку пятирожковой люстры из British Home Stores. Универмаг, может, и разорился, а их осветительные приборы доблестно тянут лямку. Вечер субботы. Не исключено, что Венди умотала в город и ушла в загул. Винс прижался лбом к холодному стеклу. В доме стояла мертвая тишина. Ни щебета телевизора, ни истерического тявканья Светика. «Винс!» Винс отпрыгнул от окна. «А, нет, это всего лишь сосед Бенни. Бывший сосед. Друг, ты нормально?» «Хотел вот старое владение навестить».
«Мы тут по тебе скучаем».
«Да, я тоже по себе скучаю», — сказал Винс. «Как дела-то?» — спросил Бенни, участливо скривившись, точно врач перед смертельно больным пациентом. «Да так», — ответил Винс, выжимая из себя добродушие. «Не жалуюсь». Столкновение с Венди ему уже не улыбалось, поэтому он прибавил. «Пойду, пожалуй. Увидимся».
«Ага, увидимся».
Винс заполз под затхлые простыни. Да, все-таки есть кое-что презреннее почти уже разведенного мужчины средних лет, который покупает рыбу к ужину в одно лицо. Почти уже разведенный мужчина средних лет, который тащит сумку грязного белья в прачечную самообслуживание. Служебная машина испарилась вместе со службой, собака вместе с браком, а стиральная машина вместе с домом. Любопытно, что еще у него отнимут. Винс лежал без сна, пялясь в потолок. Только что опустили пабы. Слишком шумно, не уснуть. Нервы трепал гром игровых автоматов в галерее Кармоди через дорогу. Галереей управляло все то же семейство. Каждый раз, проходя мимо, Винс видел жилистую дочь Кармоди. Сидит в будке размена и, похоже, со скуки вот-вот окочурится. Раньше все это называлось «Империей Кармоди». Потому только, что у него была ни одна галерея и ни в одном городе. «Из четырех галерей империи не склепать», — считал Винс. «И где теперь тот Кармоди? Незложенным императором гниет в какой-то тюряге. Взгляните на мои великие деяния, владыки всех времен, всех стран и всех морей». Стих Винс выучил в школе. Память у него прекрасная, что проклятие, а не дар. Кармоди правда выдаст имена? Не изложит еще каких-нибудь императоров? Или только их лакеев? Винс устал как собака. Но сегодня, как и почти всякую ночь с переезда, сон ему, вероятно, предстоит мучительный и беспокойный. Обычно распорядок был такой. Едва Винсу удавалось позабыть свои невзгоды и закимарить, его бесцеремонно будили чайки, исполнявшие ежеутреннюю чечетку на голландской черепице прямо у него над головой. Винс вздохнул. Он уже, скрипя сердце, примирился с мыслью, что если не проснется, слез никто лить не будет. Да он и сам-то вряд ли огорчится. Упади он со скалы, как Лесли Холроид, на том месте, наверное, не появится даже букета сохлых цветов. По щеке скатилась слеза. «Мне очень грустно», — подумал Винс. «Я очень грустный человек. Может, пора уже сворачивать эту лавочку».